Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 77-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гости нашей передачи – профессор Французского университета в Пикардии, соавтор первого тома сборника документов о Черкесии из архива западных стран Софи Даниэль. И мы поговорим сегодня о донесениях французского консула Андре Шалей из Одессы о ситуации в Черкесии с 1836 по 1840-е годы. Наша гостья Софи Даниэль закончила факультет французской литературы Сорбонны по специальности в области сравнительно-исторического литературоведения, а также факультет английского языка в университете Сорбонны. Проходила обучение на факультете русского языка в Национальном институте восточных языков и культур и НАЛКО в Париже, а также в Кембриджском университете. Преподавала в Клэр-колледже Кембриджского университета. В настоящее время преподает методологию сравнительного литературоведения во французском университете Пикардии.
Уважаемая Софи, расскажите в целом о сборнике документов по Черкесии, об авторах, о замысле. Почему именно по Черкесии?
Сборник «Европа и Черкесия», который, как предполагается, составит не менее 30 томов, будет состоять почти исключительно из ранее не публиковавшихся материалов из архивов в большом количестве стран. Как следует из названия, материалы в той или иной мере затрагивают черкесов. Но поскольку в Европе с 18 и 19 веков термин «черкеси» часто толковался расширительно и под черкесами зачастую подразумевали и другие народы Северного Кавказа, то сборник будет включать в себя и документы, относящиеся к истории других народов этого периода. Временные рамки этого сборника пришлось достаточно произвольно ограничить. Они начинаются со времени систематического проникновения Российской империи на Северный Кавказ, в первую очередь в Кабарду, заканчиваются временем переселения большей части черкесов в Османскую империю. У сборника большой авторский коллектив, есть редакторы всей серии, есть редакторы каждого тома в серии, и, кроме того, есть редакторы от издательства, различные для каждого тома. Я думаю, что в настоящее время, например, коллектив составляет около 30 человек, но большая часть из них работает над своей собственной частью. Например, я занимаюсь работой над выявлением документов во французских архивах, а кроме того, их переводом на английский язык. Мой коллега Георгий Мамуя также занимается выявлением архивных документов, их расшифровкой и переводом на русский язык. Но параллельно есть большое количество людей, которые ведут такую же работу, но в архивах других стран, а также занимаются расшифровкой и переводом с других языков. Но все материалы в любом случае переводятся на два языка – русский и английский – и будут публиковаться на двух языках. Что касается основной темы сборника, она была определена не случайно. Первоначально работу начинал наш коллега Азамат Кумыков, когда собирал архивные материалы для своей диссертации в Кембридже, которая также посвящена черкесам. Но сейчас это уже большой международный проект, в котором работает много ученых, историков. Основная идея заключается в том, чтобы сделать доступными для историков большое количество архивных материалов из самых разных стран. При этом и материалы публикуются в оригинальном виде с максимально точным переводом, но никакой интерпретации не подвергаются. А задача уже целевой аудитории, то есть профессиональных историков, дать этим материалам какую-то интерпретацию. Архивная работа занимает очень много времени и требует больших затрат, особенно при работе в зарубежных архивах. Не меньше времени и сил занимает расшифровка документов, а мы имеем дело практически исключительно с документами, написанными от руки самыми разными почерками. Не менее сложен и перевод. Например, когда документ написан на мертвом языке, таком как османский, ну и живые языки немало изменились за последние 200-300 лет. Поэтому текст, написанный на французском языке 18 века или первой трети 19 века, также требует очень осторожного перевода.
Уважаемый Софи, по каким критериям делался отбор документов для сборников? Была какая-то выборка, или вы брали все, что находили по Черкесии?
Подход был следующий. Собирать материалы, имеющие прямое или опосредованное отношение к Черкесии и Северному Кавказу. Иногда это материалы, которые напрямую к Черкесии не относятся, но дают важный контекст для событий, происходивших в Черкесии и на Северном Кавказе. Например, это могут быть материалы, посвященные Крымскому ханству, но в них могут кое-что но в важном контексте упоминаться черкесы. Либо это могут быть материалы, посвященные Османской империи, но они могут проливать свет на те соображения, которыми руководствовались политики того времени по отношению к Черкесии.
Уважаемая Софи, чем интересны эти документы? И какой временной отрезок отражают документы из французских архивов? Или, скажем так, почему они ограничены 1836-1840 годами?
Первый том сборника представляет собой собрание депеш консула Франции в Одессе Андре Адольф Шалей за период с 1836 по 1840 год. Выбор этого периода не случайен. Именно в это время особенно накалились противоречия между Великобританией и Россией по вопросу о политическом статусе Западной Черкесии. Правительство Великобритании было чрезвычайно озабочено перспективой продвижения России на восток и дальнейших территориальных приобретений за счет Османской империи и Персии, и рассматривало войну в Черкесии очень прагматически, как сдерживающий Россию фактор, а также как одно из самых уязвимых мест России, на которой можно оказывать давление. Поскольку Великобритания не признавала прав России на этот регион и предпринимала активные действия разведывательного, дипломатического и военно-технического характера, которые выглядели со стороны достаточно агрессивно и могли привести к войне, то черкесский вопрос стал представлять интерес и для Франции. Правительство Франции хотело быть осведомлено о проблеме, которая могла затронуть и ее интересы. Особенно внимательно правительство Франции следило за черкесскими делами в 1839 и 40 годах во время обострения конфликта между Мухаммедом Али Египетским и Османской портой. Франция долго поддерживала Мухаммеда Али и обещала ему военно-дипломатическую помощь, а Россия стояла на стороне султана. Поэтому для правительства Франции было очень важно понимать военные возможности России, а катастрофическая ситуация в Черкесии, где черкесами был взят штурмом целый ряд укреплений, где российские потери в результате боевых действий и болезней составляли очень значительные цифры, где была потеряна немалая часть флота вследствие природных катастроф при десантировании на Черкесский берег. Все это внимательно оценивалось французским правительством. К Конечно, донесения Шалей, содержащиеся в первом томе, это лишь совсем малая часть материалов по Черкесии и Северному Кавказу, содержащихся в архивах Франции. Это только первый небольшой шаг.
Уважаемый Софи, какие проблемы возникали у вас, как у редакторов, при подготовке данного сборника?
При подготовке этого тома возникало множество сложностей, которые, несомненно, хорошо знакомы профессиональным историкам. От дефектов документов до сложностей в их расшифровке. Но я бы сказала, что основным вызовом был следующий. Как перевести документы на русский и английский языки максимально близко к тексту, но при этом не сделать перевод нечитабельным. Дело в том, что стилистика дипломатических донесений того времени сильно отличается от сегодняшней. Как маленький пример, Шалей писал чрезвычайно длинными предложениями, поэтому даже в оригинале иногда не просто проследить ход его мыслей, а если наложить на это еще и специфику французской грамматики, то близкий перевод, максимально сохраняющий даже грамматическую структуру предложения, может сделать документы очень трудными для восприятия. Но в целом я считаю, что нам удалось найти золотую середину. Надо еще отметить необходимость согласования между собой переводов на английский и русский языки, которые делались совершенно независимо. Это была большая редакторская работа, но как бы то ни было. В первый том включен оригинальный текст на французском языке с сохранением всех его особенностей, также память и прочего. Конечно, в идеале историк должен стремиться работать именно с оригинальным текстом, а не с переводом, и такую возможность эта серия предоставляет.
Что дают нам французские документы для изучения черкесов?
Депеши Шалей, конечно, не настолько детальные, точные и обширные, как британские дипломатические и разведывательные материалы, но, тем не менее, они представляют значительный интерес для историков, особенно если рассматривать их в совокупности с материалами из российских, британских, австрийских, немецких и турецких архивов. Они особенно интересны тем, что позволяли лучше понять роль, которую черкесский вопрос играл в международных отношениях 30-х годах XIX века. Кроме того, эти донесения содержат немало ценной информации о ходе боевых действий в Черкесии в этот период и об политической ситуации на территории, где проживали абхазы-узбеки. Конечно, это только первый небольшой шаг, и впереди публикация еще очень большого объема материалов из французских архивов.
В студии «Радио Свобода» Мэльбек Вачигаев и вместе с моей гостью, профессором Французского университета в Пикардии, соавтор первого тома сборника документов о Черкесии из архива западных стран Софи Даниэль, говорим сегодня о донесениях французского консула Андре Шалей из Одессы о ситуации в Черкесии с 1836 по 1840 года.
Уважаемый Софи, Кавказ для Франции, как нам известно, не был столь интересен, как Африка, Северная Африка. В чем особенность интереса этим регионам в первой половине XIX века?
В Африке и Франции было несколько колоний, которые постепенно стали предметом геополитического соперничества с Британской империей. Африканские колонии были продолжением национальной территории и рассматривались как представляющие жизненный интерес для Франции. В случае Кавказа ситуация была другой. У Франции были определенные экономические интересы на Кавказе, но в вопросах военно-политического характера ее правительство ограничивалось ролью внимательного наблюдателя. Например, консулы Франции в Одессе и Тифлисе детальнейшим образом информировали свое правительство о боевых действиях в Черкесии, Чечне и Дагестане, а также о положении дел в центральной части Северного Кавказа и в Закавказье. Особенно важно было положение дел в Черкесии во время Восточного кризиса в 1839 и 40-м годах, когда существовала реальная возможность военного столкновения между Францией и Россией, занимавших поначалу диаметрально противоположные позиции по египетскому вопросу. Франция с большим удовлетворением отмечала, что война в Черкесии поглощала все большее количество российских военных ресурсов. И весной 1840 года, в момент наибольшей напряженности между Францией и Россией, почти полностью парализовала Черноморский флот. Консул Шалей по этому поводу писал Министерству иностранных дел Франции, что малая война в Черкесии может иметь в данном случае огромные последствия. А российский морской министр Александр Меншиков досадой мечтал, что черкесы взяли несколько российских крепостей на Черноморском побережье, что вынудило бросить в Черкесию крупные подкрепления и отвлечь флот именно тогда, когда он опасался столкновения с большими силами французского флота. Все эти события самым внимательным образом отслеживали французы, оценивавшие перспективы потенциального военного противостояния с Россией. Надо также сказать, что Франция только возвращала свои геополитические позиции в Европе и активно пыталась восстановить свое влияние на Ближнем Востоке. Ее руководство понимало, что система миропорядка, установившаяся после наполеоновских войн, скорее всего, будет разрушена в результате соперничества между Россией и Великобританией на Востоке. Поэтому интерес Франции к событиям в Черкесии и на Северном Кавказе в целом сохранился в течение 40-х годов вплоть до начала Крымской войны, когда она предпринимала и активные действия на Северном Кавказе. После завершения Крымской войны этот интерес не просто сохранился, но и сопровождался тайным вмешательством в черкесский вопрос до самого момента военного поражения черкесов. Но частично это было вызвано тем, что французская общественность стала проводить все больше параллелей между своей войной в Алжире и войной на Северном Кавказе. Вместе с тем, надо отметить, что в этом периоде французское правительство не вступало в какие-либо споры по поводу легитимности, если не считать короткого периода острых противоречий по поводу Египта, которые быстро разрешились. Франция до момента Крымской войны не пыталась как-либо дестабилизировать или использовать в своих интересах военную ситуацию на Северном Кавказе. Более того, она имела консульское присутствие не только в Одессе, но и в Тифлисе, а отношение к ее консулам было существенно более лояльным, чем, например, к их британским коллегам.
Уважаемый Софи, исходя из вашей работы с документами, которые опубликованы в первом томе, насколько вы увидели, что Франция была хорошо информирована о том, что происходило на Кавказе в те годы? То есть насколько они понимали ситуацию на Северном Кавказе?
Уровень информированности Франции о событиях на Северном Кавказе был разным в разные периоды. Например, не будет преувеличением сказать, что во второй половине XVIII века Франция была самой информированной державой Западной Европы в отношении кавказских дел. Это объясняется ее сильным дипломатическим присутствием в Османской империи и в Крымском ханстве, а также военно-технической и дипломатической поддержкой, которую Франция оказывала им на Черкесском побережье, на Таманском полуострове и в Крыму, где также проживало большое количество черкесов. После революции во Франции уровень информированности ее правительства в Северном Кавказе снизился, но надо учитывать, что немалое количество французских аристократов эмигрировали в Россию, и некоторые из них, такие как герцог Ришелье, граф де Рошешуар и граф Ланжерон, сыграли важную роль в черкесско-российских отношениях в начале XIX века. В 30-х и 40-х годах XIX века, благодаря консульскому присутствию в Одессе и Тифлисе, правительство Франции получала чрезвычайно детальную информацию о ситуации на Кавказе, настолько детальную, что Николай I как-то пожаловался на то, что получает более объективные сведения из перехваченной переписки французского консула в Тифлисе, чем из сообщений военного министерства. Консульством Франции в Одессе почти четверть века руководил Андре Адольф Шаней, человек очень интересной судьбы, представитель семи государственных служащих, военных и дипломатов, дольше всех французских должностных лиц, работавший в России. Шаней закончил военную службу, получив 12 ранений, из которых 4 ранения были серьезными, и почти полностью потеряв способность пользоваться левой рукой, а также потеряв 2 пальца на правой руке. Одна из причин того, что Шалей был направлен на консульскую работу в Феодосию, а затем в Одессу, заключалась как раз в том, что он мог компетентно выполнять разведывательную работу в отношении военных объектов. Шалей был вхож в самые разные круги и, как военный, мог посещать различные военные мероприятия, что позволяло ему собирать важную информацию. Немаловажно также и то, что Шалей, как и другие члены его семьи, был масоном, а в Одессе был членом масонской ложи Пунтексан, то давало ему дополнительные связи и возможности получения нужной информации. Кроме того, Шалей благоволил граф Ланжерон, делившийся с ним конфиденциальной информацией. И надо отметить, что после смерти Ланжерона Шалей удалось опередить российские власти и вывести во Францию весь его объемный архив, содержавший ценнейшие документы, что было высоко оценено Министерством иностранных дел Франции. Шалей совмещал свои консульские обязанности с политической и военной разведкой. В первом случае его интересовала информация об изменениях в российской внешней и внутренней политике, состоянии экономики, эпидемиологической ситуации, а это было особенно важно, учитывая активную торговлю между югом России и Франции и постоянный риск чумы. Информация о кадровых назначениях, новостях российской императорской семьи и многое другое. Что касается военных вопросов, то он собирал сведения о перемещениях армейских подразделений и кораблей Черноморского флота, военно-строительных проектах, рекрутских наборах, состоянии флота и армии, кадровых назначениях и личностях, характеристиках командиров и, конечно, особенно внимательно он отслеживал развитие военного конфликта в Черкесии. Конечно, у Шалей не было таких возможностей, как у британского консула в Одессе Джеймса Йимса. Но, тем не менее, донесения Шалей представляют собой большой интерес. Информацию о событиях в Черкесии он получал от своих информаторов среди российских офицеров и государственных служащих, от владельцев судов, которые занимались транспортировкой провизии и материалов в российские крепости на Черкесском побережье, а также от французских подданных, которые в количестве нескольких тысяч человек проживали на юге России и занимались самой разной деятельностью. Это очень большая работа.
Уважаемая Софи, когда подкаст связан с вопросами того или иного архива, я всегда задаю один и тот же вопрос. Какой документ для вас был самым интересным из всех тех, что вы нашли и опубликовали?
Наибольшие впечатления на меня произвели архивные материалы о деятельности герцога Ишелью. Он был выдающимся государственным деятелем и бескорыстно и эффективно служил и Франции, и России. Он также после безрезультатных попыток покорить черкесов силой пришел к пониманию того, что необходимо пробовать дипломатические способы, и очень преуспел в этом. К сожалению, его вклад в развитие черноморского казачества и в развитие российско-черкесских отношений незаслуженно забыт. Но я уверена, что публикация архивных материалов позволит это исправить. Работать над материалами, относящимися к Ришелью, очень интересно. И они содержат большое количество трагических, так и забавных моментов. Вспоминаю очень смешную историю, которую Ришелью рассказывал в одном из своих писем. Во время экспедиции Доти Флемни Тапсуга ему сервировали обеденный стол, и после обеда он пил чай из самовара. В это время Тапсуги делали настолько точный выстрел, что ядро снесло самовар со стола, за которым остался сидеть ошарашенный Ришелью. Сам герцог относился к таким вещам с большим юмором.
Уважаемая Софи, о чем будет следующий том сборника?
Второй том сборника будет включать дипломатические и разведывательные донесения Джеймса Йимса, британского консула в Одессе. Шалей и Йимс, очевидно, поддерживали дружеские отношения и даже иногда делились информацией, но их взгляды на черкесский вопрос сильно различались. Шалей, возможно, с оглядкой на свой опыт войны в Испании, с большим сочувствием относился к тем страданиям, которые война принесла черкесам, и искренне надеялся на то, что найдется какое-то решение, которое позволит сохраниться этому народу, по его мнению, отличавшемуся благородством своих обычаев. Вместе с тем, он никогда не подвергал сомнению российские права черкесию и северный Кавказ. Однако британский консул Йимс принимал совершенно иную позицию. Он был одним из самых агрессивных представителей британского Foreign Office. И по мере сил проводил подрывную деятельность. Йимс очень агрессивно и профессионально для своего времени вел разведывательную работу. Обладал штатом вице-консулов, работавших в других городах, особым бюджетом на целый секретный служб и в результате собрал очень большой объем материала, который, конечно, очень интересен сейчас для истории. Но над следующим томом работают другие редакторы, занимающиеся материалами из архивов Великобритании.
Гостей очередного 77-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым была профессор Французского университета в Пикардии, соавтор первого тома сборника документов о Черкесии из архива западных стран Софии Даниэль. И мы говорили сегодня о донесениях французского консула Андре Шалей из Одессы о ситуации в Черкесии с 1836 по 1840 года. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашей гости в соавторстве с Азаматом Кумыковым и Георгием Мамуле «Дипломатические депеши о Черкесии французского консульства в Одессе с 1836 по 1840 года». Первый том из 30-томной серии документов о Черкесии из архивов западных стран. Издательство «De Gruyter Oldenburg», 2024 год. В сборник вошли оригинальные документы на французском с переводами всех документов на английский и русский языки.